Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать 16-е слово преподобного Авы Исаии из первого тома «Добротолюбие». И напомню, мы начали разговор о, о наставлении веры, которое поднимает Ава Исаии в пятом абзаце 16-го слова. «Возненавидь словеса мира, да узрит Бог сердце твое. Люби часто молиться, да просветится сердце твое. Не люби ленности, чтобы не пожалеть, когда достигнешь воскресения праведных. Храни язык свой, да просветится сердце твое. Не люби ленности, и страх Божий вселится в тебя. Дай ныне нуждающемуся богатым оком, да не посрамишься пред святыми и благими делами их. Возненавидь похотение явств, чтобы Амалик не преградил тебе пути. Не спеши в отправлении служб твоих, чтобы не пожрали тебя звери. Не люби вина до опьянения, чтобы не быть лишено обрадования Божье. Возлюби верных, чтобы через них получить милость. Возлюби святых, да ревность их снесть тебя». Вот на первый взгляд это обычный набор рассуждений, предписаний, максим нравственных для организации духовной жизни. Не ленись, молись, молчи, давай милостыню, не объедайся, не опивайся. Вроде бы настолько тривиальный, настолько обычный набор требований, что мы слышим об этом в проповедях. Каждый раз, когда приходим в храм, мы читаем об этом в аскетической литературе, всякий раз, когда берем в руки книгу. И в целом мы настолько привыкли к тому, что об этом говорят, что слова эти до нас не доходят, мы их не воспринимаем. Мы знаем, что так нужно поступать, и не поступаем. Ничего из этого, что перечистил здесь святой Авва Исаия, мы не делаем. Мы делаем все с точностью да наоборот. Мы знаем, что не надо объедаться, но объедаемся. Мы знаем, что не надо опиваться, но опиваемся. Мы знаем, что нужно молиться, но не молимся. Мы знаем, что нужно воздерживаться, но не воздерживаемся. Мы знаем, что нужно творить милостыню, и все-таки ее не творим. И получается, что вот у нас даже на самый поверхностный взгляд у нас получается, как бы сказали древние, диссонанс, как бы сказали люди, изучающие гармонию. То есть мы слышим, а порой говорим одно, а делаем совсем иначе, чем то, как говорим, и то, как слышим. И из-за этого получается такая, понятно, что жизнь никакая, это всем известно, но мы говорим сейчас не о жизни, и впадать в какое-то морализаторство мне бы не хотелось, ведь каждый знает, что нужно делать. Дело не только в жизни, дело в том, что и в вере получается диссонанс. Мы говорим именно о наставлениях веры, потому что слова, которые мы слышим и не исполняем, поступаем с точностью да наоборот, они теряют вес, теряют смысл, теряют значимость. И получается, что мы эти слова перестаем воспринимать. Вообще-то не то плохо, что мы не исполняем то, что нам говорят пастыри в проповеди или там церковные учители с каких-нибудь публичных трибун. пытаясь достучаться до наших сердец, не то плохо, что мы не делаем это в жизни. Понятно, много разных условностей, и немощь человеческая, и путы греха опутывают человека, путы страстей. Но если бы мы каждый раз вслушивали слова, то есть буквально исполняли то, что предваряет собой всякое слово, премудрость вон мем, то есть будем внимать, будем внимательны, будем сосредоточены на тех словах, которые говорят. Так вот, если бы мы сосредоточились с одной стороны, а с другой стороны вот впитали в себя эти слова и измерив себя услышанными евангельскими словами или словами святых, почувствовали, осознали, увидели, что мы ведем себя совсем не так, и сокрушились бы, и смирились бы, и укорили бы себя. Потому что тоже тема для особого разговора. Все, что мы слышим в церкви, все, что мы читаем у святых отцов, оно написано для того, чтобы мы употребляли это по отношению к себе. Мы вот пока научились это употреблять по отношению к другим. И все, что мы слышим, мы это направляем не против себя, а против других. Будто это не мы не постимся, а другие не постятся. Будто это не мы не воздерживаемся, а другие не воздерживаются. Будто бы это не мы не творим милостыню, а другие милостыню не творят. И вот если бы мы приняли эти слова к себе и осудили себя этими словами, и сокрушились бы, то уже было бы польза. Мы бы унесли в себе дух сокрушения, дух покаяния, дух смирения, пронесли бы его сквозь мытарство недельного круга, что мы ничего не исполняем. Конечно бы, к концу недели забыли бы это, но через следующее воскресенье снова услышали бы слова и снова бы себя укорили, то постепенно, смиряясь и сокрушаясь, мы бы, несомненно, углубились бы в эти слова, мы бы погрузились в то, что является основанием нашей веры, и с каждым бы воскресеньем вере бы утверждались. Да и постепенно, разумеется, получали бы и благодать к исполнению того, что велит нам слова. Главное, что мы не прошли мимо этих слов. Мы сознали, что мы не исполняем то, что должны, и укорили бы себя, и сохранили бы это сокрушение бы в себе, и поступили бы так, как велит нам вера, слушать слова и судить себя этими словами, себя судить. И тогда бы вера в нас возрастала. Мы бы от недели к неделе, от чтения к чтению, от книги Святого Отца к другой книге Святого Отца, мы бы возрастали в вере, даже если бы не преуспевали в христианской жизни. Но книги не были бы просто набором собранных святоотеческих цитат, не было бы просто каким-то вот материалом, которым пробежали глазами, поставили отметку в библиотечном формуляре и сказали: «Да, это я уже читал». Но если бы мы эти слова употребляли для того, чтобы мерить этими словами самого себя, то мы бы, несомненно, вне всякого сомнения, становились бы все полнее и полнее верующими людьми. Вера, как дар благодати, вера, как свет Божества, воссиявший в наших сердцах, вера, как та сила, та энергия, которая дана была нам в день нашего крещения, она бы в нас не умирала, она бы возрастала и, несомненно, повлекла бы и к делам веры. То есть она бы, ибо такова природа веры, что когда вера в нас умножается, она требует и дел, соответствующих вере, и она изменила бы нашу душу, а порой и наше тело, так, чтобы мы стали бы способны исполнять и это, и это, да, прочитав несколько слов о воздержании разных святых отцов и всякий раз долбя в свое сердце укорами совести, что мы ничего этого не соблюдаем, мало-помалу бы мы научились поститься хотя бы в дни Великого Поста и укоряли бы себя еще больше, сознавая, что мы только лицемерим, формально являясь исполняющим Великий Пост, по существу же, только и думая о том, как бы невинно утешиться во дни Великого Поста, и побивали бы совесть свою, и добились бы в конце концов того, через какое-то время, что и по хотя бы Великий Пост мы исполняли бы так, как должно, но мы бы не увидели этого совсем, потому что к тому времени мы бы увидели, что после Великого Поста мы совершенно не воздерживаемся, и все время после Великого Поста мы только употребляем на то, чтобы расслабляться и доставлять удовольствие своей плоти, и снова побивали свою совесть, и так долго, долго, до самой смерти, но вера бы в нас возрастала и с неизбежностью бы меняла нашу жизнь. Но в том-то и дело, что мы, прочитав, не укорили сами себя. Мы в лучшем, ну, сложно сказать, что это лучший случай, но он показывает, по крайней мере, что мы вообще понимали, что читаем. Так вот, в лучшем, в кавычках, случае мы знаем, что требуют святые отцы, что требуют Евангелие, что требует от нас Новый Завет, и стали бы смотреть, что все люди, окружающие нас, которые называют себя христианами, они вовсе не соответствуют тому, что написано о них в Евангелии, вовсе не соответствуют тому, что написано о них святыми отцами. И мы бы ходили и возмущались бы тем, что да, оскудела вера христианская, нет уже подвижников благочестия, как в прежние времена, никто Евангелие не исполняет, никто не живет по-христиански, все совратились, все стали никуда не годны, забывая, что эти все – это я. И я совратился, и я стал никуда не годным. Так вот, это такой, может быть, худший случай прочтения Евангелия, апостола и святых отцов, но он показывает, по крайней мере, что человек вообще понимает, что читает. И избегая вот этого, чтобы не слышать слова Священного Писания и поучения святых отцов только для того, чтобы мерить этими словами других, а слушать таким образом, чтобы мерить этими словами себя. Это очень неприятно, это очень больно, и каждый, кто прошел через это, знает, что душа ищет малейшие лазейки, чтобы вырваться из этого давления, потому что совесть вообще, когда она живая, очень неприятный собеседник, с ней очень трудно жить. Не то, что общаться, разговаривать, очень трудно жить. Она очень утомительная, она очень навязчивая, очень непримиримая. Вообще конючит и конючит. Поэтому надо ее задобрить. Когда она задобрится, надо ее отвратить внимание куда-нибудь на другое. Например, чтобы она пилила других людей, и при этом меня никак бы на меня не обращала внимания, а при этом бы еще и меня утешала. Вот какой я ревностный о православии. Так что я спрашиваю из других по всей строгости, по всем правилам, по всем нормам евангельским, апостольским и святых отцов. Вот я настоящий ревнитель православия, не то что прочие. И вот чтобы избежать этого, надо не искать лазеек, куда бы ускользнуть от возможности жить с совестью и побивать этой совестью мою собственную лень, нерадение, неверие. И вот тогда вера оживет. Вот тогда она будет не просто мучительная, она будет жизненная, она будет именно определять всю мою жизнь, и постепенно эту жизнь изменит, сделав ее христианской настолько, насколько возможно каждому человеку вместить. Но кроме вот этих известных, ну, как я уже сказал, слов, всем понятных, всеми принимаемых. То есть, по крайней мере, люди, слыша эти наставления о том, что нужно воздерживаться, нужно творить милости, не нужно молиться, это все понимают и все с этим согласны. Пусть никто или многие не делают, но, по крайней мере, согласны. Но вот в этом перечне, необходимым для того, чтобы вера жила, есть два момента, два фрагмента, которые, ну скажем, особенны. Потому что это такие слова, которые, ну, мы, скажем, не только не исполняем, но и считаем ненужным и невозможным исполнять. Вот обратим, например, внимание на следующее. В пятом абзаце, прочитанном уже, Авва Исаия пишет: «Возненавидь словеса мира, да узрит Бог сердце твое». Возненавидь словеса мира. Такое действие ума, действие воли, действие сердца человеческое, с которым люди не согласятся. Я имею в виду христиан, то есть те люди, которые считают себя христианами, они не могут возненавидеть словеса мира. Они не понимают, зачем это нужно делать. Они принимают все эти словеса мира и пытаются согласовать эти мирские словеса, ну вот с какой-то евангельским начинанием, с евангельским началом, которое у них есть, поскольку они верующие. Вот эта реальность, это антагонизм, это противопоставление, это бинарность, она характерна для, не только, как мы видим, для первого христианства, но и для святых отцов и пятого, и шестого века, вот, возможно, даже и седьмого, и восьмого века, судя по Исааку Сирину, вот, ну, иногда сохранялось и до отцов одиннадцатого и четырнадцатого века, хотя уже было, конечно, очень не распространена эта бинарная схема, что есть Слово Божье и есть Слово мира или слово человеческое. Слово Божье несет жизнь, слово человеческое несет смерть. Ничего нейтрального, как привыкли думать мы, и до нас еще некоторые другие поколения, что ничего нейтрального, ничего просто так само по себе, вот, ни к чему не приводящего нет. Как сказал Христос в Евангелии: «Кто не собирает со мной, тот расточает». Он может собирать с кем угодно, может вообще ничего не делать, он может зарыть талант свой в землю и думать, что ничего плохого он не делает, и однако погибнуть. Это вот и этот, скажем, вот этот пламенный меч, точка разделения, о которой опять-таки говорит Христос в Евангелии, очень неприятные на сегодняшний момент слова, что не мир я принес на землю, но меч или огонь, и говорит, что я разделю, вот, те, кто направо, и те, кто налево, те, кто выбирает слово жизни для основания своей жизни, и те, кто не избирает слово жизни для основания своей жизни. И вот это вот то, что он избирает, может быть чем угодно. Может быть хорошим, плохим, замечательным, отличным, превосходным, ужасным. Это не имеет значения. Качество того, что избирает человек как основу своей жизни, не имеет совершенно никакого отношения для спасения человека. Он может выбрать для основания своей жизни прекраснейшую человеческую философию, ну, скажем, например, там какого-нибудь блаженного Августина или там Марка Аврелия, или Спинозы, или Льва Толстого, или китайскую философию, может выбрать какой-нибудь там варварский каннибализм, эффект будет совершенно одинаковый, потому что это слова не Божьи, это слова человеческие. И вот выбирая это слово человеческое для основания жизни, человек проигрывает, потому что спасает только Слово Божье. И вот апостол, говоря об этом, говорит, что Он нас возродил Словом Своим. В купели Он возродил нас Словом. Он восстановил нас образ. Он всеял нас, как сеятель, Слово, чтобы оно принесло плод. И питается это Слово, которое всеяно в нас, Словом Божьим. И Он хочет, чтобы мы поучались словами Божьими. В словах Божьих поучались и в них наставлялись. А мы считаем, что нет ничего подобного. Есть очень много прекрасных вещей в этом мире, которые нам хочется изучить, которые нам хочется познавать, которые нам хочется исследовать, знать, понять, уразуметь и на них построить свое основание и так далее, нашего бытия, жизни, социальной организации и так далее. И мы часто ссылаемся на пример удивительных святых, особенно, скажем, Василия Великого и Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Григория Ниского, иногда кто-то вспомнит про Григорию Паламу, или там Семен Нового Богослова, или еще кого-нибудь из образованных святых, иногда к месту, иногда не очень. Но важно понимать, что Василий Великий, то есть просто тогда Василий, просто тогда Григорий, без всяких приставок, эпитетов, которые они заслуженно получили после своей жизни, да еще и при жизни, как Григорий Богослов, они не меняли ничего в своей внутренней организации. Они интересовались словами языческой мудрости не потому, что искали там мудрость, или потому, что искали жизнь. Они просто получали образование. Когда ребенок идет учиться, скажем, ремеслу столяра или сантехника или газосварщика, он не пытается изучить православную сантехнологию или православную стоматологию или православную, скажем, там газосварческое какое-то искусство. Нет, это просто ремесло. Это просто то дело, тот сфера профессиональных интересов, в которых он будет трудиться для того, чтобы людям было хорошо и ему было хорошо. И это никакого отношения не имеет к его основаниям, его бытия. Это просто ремесло. Он не ищет от профессии никакого света. Он не ищет от профессии спасения. Он просто занимает некую социальную нишу, чтобы данными от Бога таланта служить людям и кормить себя и данную Богом же семью. Вот так же к этому относились и Василий Великий, и Григорий Богослов, и Иоанн Златоуст. Они не искали в словах риторского искусства или греческой философии мудрости. Они не искали там смысла жизни. Они не искали там красоты. Они вообще ничего не искали. Они просто исполняли назначенное им послушание. От Бога назначенное послушание. Они просто изучали эту философию, как изучают ремесло. И не случайно про них говорится, что они просто знали два места, когда учились. Студенческую аудиторию, условно говоря, и храм, куда они ходили. То есть для них основанием их жизни было Слово Божье. И именно потому, что оно было, они нисколько не увлеклись языческой философией. Они остались верными христианству. И именно это помогло им не привнести в их мысль, в их учение что-то языческого, что-то философского, что-то ложного, что-то такого полумрачного, полутемного, какого-то смутного, неопределенного. А наоборот, они смогли, используя материал, используя то, что они знали, смогли это применить таким образом, чтобы принести благо церкви, И в результате получилось то, что получилось, за что они получили звание великих вселенских учителей и святителей. Вот и это принципиально важная установка. То есть мир дает свое, как говорит об этом апостол Яков в своем послании. А Бог дает свое слово. Вышел сеятель сеять, выходит и враг рода человеческого сеять. И человек может читать, может изучать и культуру, и философию, и науку, и все что угодно. Вот самой простой профессии, да, академических исследований, но не потому, что он хочет, скажем, найти в этих словах что-то, что открыто, скрыто от него в Евангелии, не потому, что он хочет расширить свой кругозор, не потому, что он хочет, скажем, действительно стать мудрым, будто бы христианской мудрости ему недостаточно, а потому что он хочет получить некую, овладеть неким ремеслом, некой специальностью, некой профессией, чтобы, овладев этой профессией, специальностью и так далее, приносить пользу людям и таким образом обеспечивать существование своей семье. Тогда и риторское искусство, и юриспруденция, и законотворчество, и обычные наши житейские ремесленные вещи, и педагогика, и история, и биология, и физика, и математика, все может послужить к благу ближнему. Не потому, что, скажем, с помощью математики человек может проповедовать Христа. Дело не в этом. Дело в том, что математика необходима для развития человека, для развития человеческого разума, для развития человеческого интеллекта. И она необходима школьникам, и необходима студентам, и человек, знающий математику, может преподавать эту науку людям, но именно как ремесло, как то, что способствует, как известно, гимнастике ума, то, что способствует развитию интеллекта, не ища в этой математике смысла жизни, не ища в этих формулах основания бытия, как это делал, скажем, Пифагор, не ища в этом спасительных истин, зная, что истина спасительная, она во Христе. А вот этого как раз трезвости и верности слову нам не хватает. И именно поэтому, что мы читаем еретическую литературу, апокрифическую литературу, и разные пароксизмы, порожденные апокрифической еретической литературой, мы смотрим, мы читаем, мы исследуем не потому, что мы хотим все это использовать во славу Христа, а потому что думаем, а вдруг и там что-то есть такое, чего в Евангелии нет. Может, и там есть что-то, что, чего нет в церкви. Может, там есть какая-то вот церковь и Евангелие, есть некая неполнота и недостаточность, которую нужно восполнить. И поэтому наша вера вот этим постоянным погружением в сумраки, в полутона, в какую-то полулживую, значит, лживую среду, окружающую церковное бытие, в эти болота, которые вокруг церкви за тысячелетия накопились, мы пытаемся там найти истину. Естественно, мы тонем, мы чувствуем, что вера наша слабеет, что верность церкви слабеет, верность Слову Божьему слабеет. Мы путаемся, сомневаемся, отчаиваемся, унываем. Постоянно, как апостол Павел говорит, ищем, задаем вопросы, сомнения, недоумения, непонимания. И вот то, чем обладает церковь в полноте, возможность дать нам силы жить по нашей вере, мы не используем, потому что постоянно ищем, вместо того, чтобы просто, придя в церковь, черпая из нее те энергии жизни, которые в ней с избытком достаточно, укреплять себя в вере.